Діалоги про культуру.
Вітаю слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за звукорежисерським пультом Лариса Мараєва. Відео-здимочний процес для наших соціальних сеток забезпечує Ганна Олейник. Для мікрофона Олексій Гулєвич. Напередодні у Білорусі означався День оборонцової чини і Збройних сил Республіки Білорусь. Свято, яке символізує патріотизм і вірність воїнському обов'язку. Гэты день по праве лічыцца усенародным святам, днём памяці мужнасці і героізму усіх пакаленняў абаронцавай чыны, якія адстаялі свабоду і незалежнасць роднай зямлі. У тым ліку у гады Вялікай чыны вайны. І хоць слова абаронца мужчынскага роду, не будзем забываць, што на роўні з мужчынамі на абарону сваёй зямлі, дома, родных і блізкіх сталі і жанчыны. І треба означати, що ніколи і ні в якій іншій війні так востро не виявилися героїзм, ахвярність і сила жінчин. Яни освоювали самі різні воєнні професії і несли військову службу у якості медсестер, льотчиць, саперів, розвідчиць, снайперів. Яни воювали на фронті і у партизанських отрядах, підіймали на ноги поранених, забезпечували працю тилу. А після війни знаходили у собі сили вернутися до мирного життя. Яны былі побач заўсёды. Пра гэта сведчыць і гісторыя беларускіх жанчын, якія змагаліся супраць нямецка-фашыцкіх захопнікаў і на фронте, і ў тылі ворага. Узгадаць іх імёны дапаможа госць нашай праграмы, загадчыца навукова-даследчага аддзела Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай чыны вайны Татьяна Тройніль. Добрый день, Татьяна Владимировна.
Добрый день.
И наш разговор, позвольте начать четверостишьем из стихотворения Веры Инберг «Заботливая женская рука». На вид она не очень-то крепка, когда дитя качает в колыбели. Но как друзья, сильна она на деле, заботливая женская рука. Ну, как показала история войны, очень сильна. Обратимся к фактам.
Действительно, масштаб вклада женщин в победу поражает. Поражает уровень их героизма. Например, среди девушек была Рима Шерстнева, она сражалась в качестве партизанки на оккупированной территории Беларуси. И вот в бою осенью 1942 года Рима прикрыла своим телом амбразуру вражеского дзота. Еще одна девушка, которая сражалась на фронте санинструктором, Валерия Грановская, в ответственный момент боя бросилась под танк со связкой гранат. В общей сложности на фронтах Великой Отечественной войны сражалось около 600 тысяч советских женщин. В основном все они уходили воевать добровольно. То есть очень многие шли воевать добровольно. Среди них была и уроженка Полоцкого района Витебской области Зинаида Туснолобова-Марченко. У нас хранятся воспоминания Зинаиды Михайловны, и вот она в них описывает свою довоенную жизнь, период Великой Отечественной и послевоенную жизнь. И она говорит, она писала о том, что до войны они были очень счастливы, они были молоды, счастливы. Она называла этот период самым счастливым в своей жизни. Они работали, веселились и никогда не могли подумать даже о том, что им придется увидеть столько человеческого горя. Еще до войны Зинаида познакомилась со своим женихом, но они не успели пожениться. Он ушел на фронт летом 41-го года. Вслед за ним добровольно хочет уйти на фронт и Зинаида Туснолобова. Ну, получает отказ, потому что у нее не было никакой военной специальности. Она поступает на курсы санинструкторов, успешно их заканчивает. И летом 1942 года она попадает на фронт. Она входила в состав, воевала в составе той дивизии, которая сражалась недалеко от Воронежа. То есть они обороняли Воронеж, потом дивизия эта принимала участие в освобождении Воронежа. И 19 июля 1942 года Зинаида, получила свое первое боевое крещение. Последующие 5 дней – это беспрерывные бои. До 23 июля 1942 года она вынесла с поля боя вместе с оружием 26 раненых воинов. И уже по итогам вот этих боев, то есть это первые 5 дней были для девушки боевые, и уже по итогам их командир представил Зинаиду к награждению орденом. Она тогда была награждена орденом Красной Звезды. Осенью 1942 года Зинаиду наградили уже орденом боевого Красного Знамени. В начале 1943 года воины ее дивизии принимали участие в освобождении Воронежа. Он был освобожден 25 января 1943 года. Но вот 2 февраля 1943 произошел последний бой для Зинаиды. Она была тяжело ранена. Пулеметная очередь прошила ей обе ноги. Поле боя осталось за противником, и Зинаида осталась лежать, да, на снегу, совершенно неподвижная, среди тел своих погибших товарищей. По ее воспоминаниям, по полю этому боя прошлись гитлеровцы, они добивали раненых. Она также получила удар в живот, в голову, потеряла сознание и очнулась лишь на следующие сутки. Мороз, снег, она занесена снегом, не может сделать ни одного движения. Зинаиде повезло, так как ее обнаружили советские разведчики, которые возвращались с боевого задания. Девушку они буквально вырезали из наста и доставили в госпиталь. В очень тяжелом она находилась состоянии. Сначала ей ампутировали правую ногу, потом правую руку, потом ампутировали левую ногу и последнее ампутировали кисть левой руки. В своих воспоминаниях Зинаида Михайловна отмечает, что, конечно же, трудно передать вот ее морально-психологическое и физическое состояние после того, как она вот осознала свое положение. И вот это уныние, да, ее не покидало несколько месяцев. Она честно в этом призналась, да, вспоминая события тех дней. Но в конце 43-го года, находясь в госпитале, она прочитала книгу «Как закалялась сталь». Вернулся к ней боевой дух. Кроме того, хотя она попыталась распрощаться со своим женихом, да, объяснив свое состояние. Кроме того, она получила от него письмо, где он обещал ей, что они обязательно после войны встретятся и поженятся. И вот с этого времени уже Зинаиду присутствие духа не покидало. Она ничего не могла делать, да, без рук, без ног, но она как могла хотела приносить пользу. Она обращалась к бойцам Красной Армии через радио, посредством печати, вселяла в них боевой дух, получала от них ответные письма, которые также ее поддерживали. Они были, эти письма, очень теплые, такие дружеские. И рабочие одного завода, где изготавливались танки, решили за Зинаиду сделать 5 танков. Вот они их изготовили и отправили на фронт. Эти танки воевали, да, с надписью «За Зинаиду Туснолобову». После окончания войны Зинаида дождалась возвращения с фронта жениха. Они действительно поженились. Они жили в Кемеровской области некоторое время. Там у них родилось 2 детей. Но, к сожалению, они умерли. Семья решает переехать в Полоцк, родной для Зинаиды город. Здесь у нее родилась дочь и сын. До последнего Зинаида Михайловна чувствовала себя бодро. Она очень активно занималась общественной работой, выступала по радио и умерла в Полоцке в 1980 году. В этом городе одна из улиц названа в честь Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко.
Вот вы сейчас послушали историю жизни, подвига героя Советского Союза, уроженки Витебской области Зинаиды Туснолубовой-Марченко. Ну, я так понимаю, что таких примеров героизма, мужества, подвига было очень много.
Конечно же, очень много. 10, кстати, наших соотечественниц были удостоены звания Герой Советского Союза. И вот среди них была также уроженка Минской области Елена Стемпковская. Я думаю, она также ушла на фронт добровольно. Она на момент начала Великой Отечественной войны училась в Ташкенте, в педагогическом институте. Она очень любила детей и мечтала стать историком. Но вот когда настал тяжелый такой час для Родины, в своем письме родным она написала следующее. «Я не могла в это тяжелое время для Родины оставаться дома или учиться. Скоро я уеду туда, где свистят пули, где рвутся снаряды. Буду громить поганых немцев-рыцарей, этих разрушителей культуры, которые не дали мирно процветать нашей стране, не дали возможности учиться. Я все буду выполнять только на отлично». Действительно, по тем документам, которые хранятся в том числе в фондах нашего музея, известно, что Елена все задачи выполняла очень добросовестно. Она была очень дисциплинированной. И ее, как одну из лучших радисток полка, назначили держать связь батальона с командным пунктом командира полка. То есть такая была очень ответственная, важная задача ей поставлена. На территории Белгородской области летом 1942 года ее батальон был окружен гитлеровцами. Батальон находился в очень тяжелом положении. Но до последнего Елена держала связь с командным пунктом командира полка. То есть она передавала донесения боевые и принимала приказы. Здесь хотелось бы мне пояснить, что значит потеря управления в бою. Как правило, вслед за этим подразделение несет поражение и несет очень большие и тяжелые потери. И осознавая все это, Елена до последнего поддерживает связь. Даже в тот момент, когда уже ее окружают гитлеровцы. Так получилось, что она попала в плен. Елену подвергли пыткам, да, ее допрашивали, отрубили руки, но ни на один из вопросов она не дала ответа. Такой вот мученической смертью она погибла смертью героя, и ей уже посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза.
Ну, я думаю, что хотела бы здесь вспомнить еще одну историю. Историю жизни, историю подвига Марии Васильевны Октябрьской. Тоже героя Советского Союза, посмертно, которая после гибели мужа на фронте приобрела танк Т-34, боевая подруга, и стала первым в мире механиком-водителем танка, который принял бой.
Да, вот это немножко... действительно очень интересная история. Мария Октябрьская, сама она родилась в Крыму, до войны вышла замуж, жили они достаточно счастливо. Но вот летом 41-го года муж был призван, он ушел на фронт, и в августе этого же года Мария получает на него похоронку. Она сама стремится на фронт. Не один раз она приходила в военкомат. Очень много раз она каждый раз получала отказ. Но все-таки Мария своего добилась. Ее послали в танковое училище. Она его закончила. И с осени 1943 года Мария Октябрьская воевала в качестве механика-водителя танка Т-34 на танке, который приобрела на собственные средства. Мария Октябрьская принимала участие в освобождении Белоруссии. И, к сожалению, в начале 1944 года она была тяжело ранена. И весной этого же года умерла. Посмертно ей присвоили звание Герой Советского Союза. О том, как к ней относился экипаж, да, вот молодые ребята, с каким уважением, с какой любовью говорит ее прозвище. Они ее называли «Мама Васильевна», да, поскольку у нее было имя, отчество Мария Васильевна. Они, ну, на свой лад имя, отчество переложили.
Да, вот мы говорим о том, что сначала я привел стихотворение, вспомнили стихотворение «Заботливая женская рука». Здесь мы говорим, что еще женщина-хозяйка, потому что по тем же самым воспоминаниям командиров, то, как она ухаживала за танком, тоже удивляло и радовало. Да. То есть с какой теплотой относилась. Поэтому тоже женские черты. Мы говорим.
Да, так и есть.
Ну, вот мы сказали, ну, я думаю, что сейчас тут нельзя не вспомнить так называемых, как немцы в страхе говорили, ночных ведьм. А среди них были женщины.
Ну, замечу, что весь полк, 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, был укомплектован девушками и женщинами. Боевое крещение они приняли в июне 1942 года. И, к сожалению, малоизвестный факт, эти девушки принимали участие в освобождении Белоруссии. То есть они принимали участие в операции «Багратион». Полк их входил в состав войск 2-го Белорусского фронта. Впоследствии уже девушки закончили войну у стен Кёнигсберга. И замечу, что в экспозиции нашего музея можно увидеть материалы некоторых из них. Вот самая результативная летчица этого полка – это Ирина Сибурова. На ее счету 1008 боевых вылетов. Вот ровно столько же раз, 1008 раз, Ирина могла погибнуть. Но Ирина дожила до победы. В начале 1945 года ей присвоили звание Герой Советского Союза. Угу. Девушка дожила до победы. И в 1972 году Ирина Федоровна Сибурова в наш музей передала свой фотопортрет и свое платье, я бы сказала, историческое платье, в котором она отмечала День Победы в своей части в мае 1945 года. И вот посетители это платье могут увидеть в нашем музее, да, вот, и сегодня. Кроме того, вот хочется сказать еще о том, что в составе этого полка сражались и белорусские, наши соотечественницы. Например, Галина Докутович, она родилась в Гомеле. И вот тоже она пошла на фронт добровольно. Но, к сожалению, 1 августа 1943 года она погибла. В ночном небе на нее напал истребитель немецкий, обстрелял, и девушка сгорела в воздухе вместе со своей боевой машиной. К сожалению, посмертно ей было ее посмертно наградили орденом Отечественной войны первой степени. Это достаточно высокая награда. А еще при жизни Галина Докутович была награждена орденом Красной Звезды. В экспозиции нашего музея также можно увидеть ее фотопортрет в зале номер 5.
Угу. Ну вот мы когда говорим о самоотверженности, мы когда говорим о героизме советского народа и белорусских женщин, наверное, я так понимаю, что примеров очень много. Вот я сказал, что это и медсестры, это и летчицы, это вот и механик-водитель, это и разведчицы, и снайперы. Ну, и очень же много женщин воевали в тылу, в подполье.
Да, я замечу, что из 10 наших соотечественниц, которым присвоили звание Героя Советского Союза, 8 – это именно подпольщицы и партизанки. Вот здесь мне хочется вспомнить, например, Анну Масловскую. Когда началась война, она добровольно идет в Красную Армию. хотя она была в этот момент больна, тем не менее, вот она добилась своего. Часть ее оказалась в окружении на территории Белоруссии. И вышло так, что она остается на оккупированной территории. Живет в Поставском районе, да, там, где она родилась. Ну, конечно же, она не могла, как и многие наши девушки, женщины, сидеть сложа руки. Она становится подпольщицей. Причем, вот опять-таки, масштаб ее деятельности удивляет, как одна хрупкая девушка могла вот охватить столько боевых заданий. Она работает в, значит, полицейских гарнизонах, то есть она занимается их разложением. Работает, ну, с так называемыми предателями, с теми людьми, которые вчера уже предали родину и сегодня воюют против этой родины. И, вы знаете, в этом она имела большой успех, замечу. Привела она в партизанский отряд 230 бывших полицейских. Многие пришли со своим оружием. Анна устроилась в поставскую мастерскую по пошиву одежды, которая обслуживала эсэсовцев. Конечно, туда приходят и генералы, да, достаточно больших чинах люди. И она помогла уничтожить вот посредством своей работы, посредством своей разведывательной деятельности, помогла уничтожить генерала немецкого. Впоследствии Анна перешла уже непосредственно в партизанский отряд. И вот в ее наградном листе отмечено, что она принимала участие в 12 открытых боях. И зачастую она первая поднималась в атаку. Однажды она даже в одиночку захватила вражеский дзот. Захватила в этом дзоте пулемет и открыла из него огонь по казарме гитлеровцев. Кроме того, Анна Масловская принимала участие в подрыве нескольких вражеских эшелонов. Она подорвала два моста, подорвала электростанцию. И вот, к счастью, Анна Масловская дожила до победы. Но после войны она жила в Москве, работала экскурсоводом. Очень интересный факт из ее биографии. После окончания Великой Отечественной войны женщина усыновила 15 детей, которые потеряли своих родителей. Но, к сожалению, подробностей ее послевоенной жизни очень мало у нас здесь, в Беларуси, по крайней мере, да, поскольку уже жила в Москве. Вот, герой Советского Союза также. Ей было присвоено это звание. Ну и, конечно же, самая знаменитая операция Минского подполья. Опять-таки, ее активные участницы – это девушки-женщины. Надежда Троян, Мария Осипова и Елена Мазаник. Кстати, вот им звание Героя Советского Союза было присвоено осенью 1943 года, еще в период Великой Отечественной войны. Многим это звание присваивалось после окончания Великой Отечественной. Ну, вот они были достойны этого звания практически сразу после уничтожения ставленника Гитлера Белоруссии Вильгельма Кубы.
Хорошо. Светлана Владимировна, вот, к сожалению, у нас уже, в принципе, не так много времени, поэтому у меня есть еще один вопрос. Я попрошу вас ответить на него, попробовать ответить, наверное, философски и чисто на самом деле от себя. Так хочется спросить, вот мы говорим о том, что подвиги женщины, белорусских женщин, стали символами самоотверженности и героизма вообще народа. Вот, но и так есть такая фраза: имя этому подвигу — желание жить. Но понимаете, ну, предатели тоже хотели жить.
Да,
а они, сохраняя все ценности человеческие, пытались жить, как могли.
Вы знаете, я на эту тему очень долгое время...
В чем сила белорусской женщины?
Размышляла. Ну, я хотела бы привести воспоминания одной подпольщицы минской. Ну, вот она просто объяснила, вот, да, какой тяжелый был выбор тогда, действительно. Она рассказала о том, что муж ее подруги после начала оккупации Белоруссии ушел служить в полицию.
Угу.
Но вскоре он понял, что там работать он не сможет. Да, я думаю, вы догадались, почему он там не смог работать, потому что нужно было сжигать деревни с соотечественниками.
Это нужно не работа, это, да, другое.
Да, их нужно было расстреливать, надо было конвоировать. Поэтому вскоре он ушел в партизаны. Да, вот выбор, возможно, этот тяжелый очень был. Все хотели жить. Но многие понимали, наверное, что есть что-то больше, чем жизнь. И есть такое понятие, важно, конечно же, как человек живет, но не менее важно, как он умирает. И вот я думаю, многие советские люди на интуитивном, возможно, уровне это понимали. Они понимали, что очень важно еще достойно умереть и оставить после себя достойную память. Понимали, что важно жить ради высокой идеи, бороться за эту идею и отдавать все ради нее, для того, чтобы последующие поколения могли жить, да, развивать культуру своего народа, могли учиться на примерах.
Mm-hmm.
Ну, самых лучших людей, самых лучших представителей того или иного народа.
Вот я хочу сказать сейчас одну вещь. Вы очень хорошо сказали. Так, вот, был принцип, еще нужно не просто жить, надо еще жить так, чтобы достойно умереть. А вот я не уверен, что этот принцип сейчас есть, закладывается, скажем так. Ну, вот это, наверное, какая-то есть в этом, может быть, пробел, вот, может быть, есть проблема, потому что, когда сейчас мы говорим, мы не говорим «достойно умереть», мы говорим, как достойно жить, в первую очередь.
Ну, я думаю, рано или поздно каждый человек все-таки осмысливает этот вопрос, думает, размышляет над этим, рано или поздно, да, вот.
К этому приходишь все равно.
К этому приходят, да, люди.
Ну что ж, спасибо большое. Я хочу завершить нашу сегодняшнюю встречу отрывком из поэмы «Летописи. Февральский дневник» поэтессы и радиоведущей Ольги Бергольц, написанной в январе-феврале 1942 года. «Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, ни награды, дыша одним дыханием с Ленинградом. Я не геройствовала, я жила. Если чем-нибудь могу гордиться, то, как и все друзья мои вокруг, горжусь, что до сих пор могу трудиться, не складывая ослабевших рук. Горжусь, что в эти дни, как никогда, мы знали вдохновение труда». Ну, я думаю, что комментарии к этим строкам излишни. Спасибо, Татьяна Владимировна, за интересный и познавательный диалог. Спасибо за то, что высказали свои мысли. Я напомню, друзья, сегодня в гостях программы «Диалоги о культуре» была заведующая научно-исследовательским отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Татьяна Тройниль. На этом творческая бригада проекта «Диалоги о культуре» прощается с вами. До новых встреч.
Спасибо.